Говорит Радио Свобода. Трагедия в Мумбаи, сотни погибших и раненых. Дмитрий Медведев завершил латиноамериканское турне. Икону со Сталиным убрали из храма. Клоду Леви-Стросу исполнилось 100 лет. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Индийские спецподразделения в Мумбаи весь день продолжали выбивать террористов из захваченных ими зданий. Планы преступной организации, которая забросила в финансовую столицу Индии 70 боевиков, захвативших 9 объектов, еще будут изучать специалисты по противодействию террору. Все детали происшедшего будут выясняться по свидетельствам очевидцев. Сейчас же мы можем разглядеть лишь фрагменты трагедии. Например, то, что произошло сегодня в Нариман-хаусе, здании, в котором преступники захватили представителей Хабада, одного из ответвлений религиозного хасидского движения. Сегодня, когда здание штурмом взял индийский спецназ, в нем были обнаружены тела 8 погибших. Слово израильскому корреспонденту «Свободы» Равшану Гусейнову.
Представитель израильской службы ЗАКа, специализирующийся по оказанию первой помощи пострадавшим в терактах и идентификации трупов, сообщил в ходе короткого интервью в Мумбаи, что, по-видимому, часть убитых заложники, остальные террористы. Напомню, что в момент захвата террористами в здании находилось не менее 6 граждан Израиля, включая главного раввина общины Хабада Гавриэля Хольцберга и его жену, а всего в Мумбаи не менее 15 человек. Одной из работниц Хабада удалось вынести из захваченного террористами здания сына раввина, которому нет еще и года. Представители израильских спецслужб не в восторге от действий своих индийских коллег. Сотрудники израильской контрразведки Шембет сообщили в интервью газете «Jerusalem Post», что индийский спецназ, вопреки каноном антитеррористических операций, сразу вошел в огневой контакт с террористами, не разведав предварительно ситуацию в захваченных зданиях, состояние, условия содержания и местоположение заложников.
Известный британский эксперт в области международной безопасности, автор книги «Аль-Каида. Подлинная история радикального ислама» Джейсон Бёрк отметил в интервью «Радио Свободы», что о радикальной исламской группировке, которая взяла на себя ответственность за теракты в Мумбаи, по-прежнему почти ничего не известно.
Очень мало известно о группировке «Диккан Муджахидин», которая заявила об ответственности за теракты. Скорее всего, за терактами стоит другая группировка – индийские маджахеды, которая более известна. Известно, что это местные индийские экстремисты, а не зарубежные террористы. Мы знаем, что они ответственны за серию терактов в Индии в прошлом году, отмеченных повышенным насилием.
Беспорядочная стрельба, синхронизированные нападения на десяток объектов, где часто бывают иностранцы, захват заложников, методы, использованные в Мумбаи, свидетельствуют об изменении стратегии терроризма в Индии. До сих пор ему были свойственны взрывы в поездах, на вокзалах и рынках. Террористы взяли за основу методы Аль-Каиды.
В этих терактах есть некоторые стилистические признаки, связывающие их с предыдущими акциями Аль-Каиды. Но присутствуют и другие, не подтверждающие участие Аль-Каиды или говорящие лишь о применении ею новой тактики, отходящей от ее традиционного стиля. Обычно Аль-Каида прибегает к акциям самоубийц, в которых участвуют шахиды. То, что случилось в Мумбаи, напоминает скорее тактику нападений фидаинов, которая предполагает, что участвующие в нападении боевики подвергаются огромному риску, но не используют смертников. Все указывает на то, что теракты в Мумбаи, возможно, инспирированы тактикой Аль-Каиды, но не являются непосредственными акциями самой Аль-Каиды, как они обычно воспринимаются.
Можно ли предположить, что теракты в Мумбаи – часть давнего конфликта, унесшего уже немало жизней, конфликта из-за Кашмира, размышляет российский индолог Евгения Ванина.
Такая акция не могла не быть заранее хорошо спланирована. Ведь надо себе представить, как эти люди прошли через береговую оборону. Сейчас вроде бы считается, что они с моря приплыли. Как они проникли в территориальные воды, как они высадились, как они собрались в городе населением более 15 миллионов, как они все это спланировали. Конечно, это было абсолютно спланированное, четко, заранее, наверное, шла длительная подготовка. Что же касается причин, то здесь трудно их сейчас выделить, потому что вы говорите о событиях в Кашмире, но пока не доказано, что эти люди имели какое-либо отношение к боевикам, сепаратистам в Кашмире. требования их Кашмира, насколько известно, не касались. Они касались только освобождения исламских боевиков, находящихся в индийских тюрьмах. Поэтому я не думаю, что это имеет какое-то отношение к кашмирским событиям. Мы имеем факты, доказательства. Ведь на самом деле мы не знаем, существует ли некая такая действительно единая сеть, или существуют группы, которые борются каждый по-своему и каждый на своем участке.
Некоторые комментаторы отмечают, что Индия была выбрана террористами из-за низкого уровня безопасности в этой стране. В западных странах осуществить такой террор намного труднее, продолжает Джейсон Бёрк.
Любой большой город – легкая цель для террористов. К легким целям можно отнести, например, железнодорожный вокзал или отели. Любое открытое общество представляет собой легкую цель. Мы просто не смогли бы функционировать как демократическое государство, если бы превратили себя в трудную цель для террористов.
Индийский писатель Сукету Мехта сказал в интервью итальянской газете «Стампа»: «Никто не знает, кто эти террористы, но одно совершенно очевидно. Они хотели нанести удар по коммерческому сердцу страны через важный символ. В отеле «Тадж-Махал» собираются бизнесмены, здесь совершают сделки, здесь встречаются представители власти. Тадж для всех – эмблема Мумбаи». Евгений Ванин отмечает, что причина терактов – подъем фундаментализма не только исламского, но и индуистского, а он является следствием вестернизации.
Я думаю, что здесь речь идет не только о сепаратизме, не только ведь о Кашмире идет речь. Я думаю, причины достаточно глубокие. Мощная вестернизация, которой Индия подвергается, вызывает всплеск фундаментализма. И не только у мусульман, ведь существует и индусский фундаментализм. Достаточно жесткий, достаточно боевой, я бы сказала, который ничуть не меньше. Обратите внимание, даже если взять эти события в Мумбаи, эти люди в основном, ведь, вот, во-первых, выбор города. Мумбаи – это самый вестернизированный, самый западный в Индии. Не западный не по географическому положению, да, он действительно на западе находится, а по стилю жизни. Это действительно индийский запад такой. Это город, который наиболее подвергнут, даже больше, чем столица Дели, подвергнут западному влиянию. И обратите внимание, как вот были выбраны эти объекты, да, его офисные центры, его кафе, его бары, его роскошные отели, где европейцев и американцев много, и много индийцев, которые живут в таком западном стиле. Поэтому, конечно, я думаю, что вот этот момент определенный имел место. Скоро вот зима начнется, потом будет февраль, и в Индии, например, пойдут опять очередные нападения на погромы, на Макдоналдсы, на магазины, где продают валентинки. Люди будут протестовать против попыток отмечать праздник Святого Валентина. Они будут нападать на эти лавочки, но, естественно, может быть, не в такой страшной форме, будут колотить тех, кто продает эти валентинки. Происходит практически каждый год, потому что вот таким образом, причем я хочу подчеркнуть, это в общем-то, университетская молодежь. Так она протестует против внедрения чуждых обычаев и традиций.
Возник даже термин «шифронизация».
Этот термин, он в Индии очень популярен. Это термин, который вы можете встретить и в научных работах, и в прессе. Шафрановый цвет ассоциируется с ортодоксальным индуизмом. Да, как ни странно, причем ведь этой шифронизации, с одной стороны, а с другой стороны, исламский фундаментализм, он распространяется ведь не в среде бедных крестьян и бедных работяг, которые таскают мешки и кирпичи на стройках. Он распространяется в среде часто молодых людей, получивших образование, знающих современную жизнь, владеющих компьютером, имеющих мобильные телефоны и так далее. Это очень сложный процесс.
Мы говорили о внутренних факторах, но есть и внешние. Многие эксперты считают, что за терактами стоит Пакистан, продолжает Джейсон Бёрк.
Сейчас еще рано говорить об этом. Есть свидетельства, что в Индии оперируют пакистанские экстремисты. В равной мере известно, что и местные террористы не дремлют. Не исключено, что мы имеем дело с комбинацией этих двух разновидностей террористов. Хотя возможно, что в этом случае действовала одна из них. Сейчас с уверенностью об этом трудно говорить.
О терактах в Мумбаи размышляли научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук Евгения Ванина и британский эксперт в области международной безопасности, автор книги «Аль-Каида. Подлинная история радикального ислама» Джейсон Бёрк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобби-Орт.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Российский президент Дмитрий Медведев завершил визит на Кубу. Она была последней остановкой в турне по Латинской Америке. Политологи делают выводы из того, с какой помпой это турне проходило и что может означать сближение России и Венесуэлы для отношений Москвы и Вашингтона. С экспертами беседовал корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
На Кубе Дмитрий Медведев в основном развлекался, разговаривал со старыми коммунистами, смотрел достопримечательности и обещал кубинцам новые автомобили российского производства. До Кубы в Венесуэле все было гораздо серьезнее. Туда вместе с Медведевым пришел российский военный флот, и там российский президент озвучивал довольно основательные планы экономического сотрудничества, настолько основательные, что могло показаться, что Россия вообще ставит на Венесуэлу как на союзника, вроде Белоруссии.
Целью наших сегодняшних переговоров было закрепить вот эту динамику, которая сложилась между нашими странами, особенно на фоне глобального финансового кризиса, когда прямой смысл приобретает сотрудничество в финансово-кредитной сфере. В этой связи мы придаем большое значение созданию Российско-Венесуэльского банка. Мы с президентом договорились о том, что в ближайшие две недели будет подписано межправительственное соглашение на эту тему, и в ближайшее время начнется формирование уставного капитала этого банка, ну и впоследствии его работа. Мы также обсудили возможность использования национальных валют, рубля и боливара, во взаимных расчетах, а в перспективе и возможности создания резервов в национальных валютах.
Политологи, однако, говорят о том, что и в Москве, и в Вашингтоне понимают пропагандистскую составляющую всего происходящего. Об этом в интервью «Радио Свобода» говорит директор российских и азиатских программ Центра оборонной информации в Вашингтоне Николай Злобин.
Такие визиты, в том числе сопровождаемые военными всякими телодвижениями, они помогают на внутреннем российском рынке поддерживать тезис о том, что Россия встает с колена, начинает возвращаться на глобальную арену. Картинка, которую видят российские телезрители «Медведя» в Латинской Америке, она напоминает Советский Союз, она напоминает былые времена, когда Россия и Советский Союз играли глобальную роль. И поэтому, с точки зрения внутренней ситуации, она тоже поддерживает этот имидж. Все отлично понимают в Вашингтоне, что Медведев в основном играет роль коммивояжера, пытаясь продать товар, то есть российскую энергетику и российское оружие, продукцию военно-промышленного комплекса. И, в принципе, все отношения с Латинской Америкой для России, в первую очередь, это бизнес, а не политика. Это совершенно очевидно. И если для этого Москве надо, говорить какие-то политические формулы, заниматься риторикой, если это помогает продавать товар, то Москва на это идет, Вашингтон к этому относится совершенно спокойно. Россия крайне незначительный сегодня игрок в Латинской Америке, и серьезно изменить геополитическую ситуацию в этом регионе, безусловно, Россия не в состоянии, и такой цели, по-моему, Москва перед собой не ставит.
По словам Злобина, главы латиноамериканских государств, и в частности Уго Чавес, зарабатывают на России, возможно, в несколько раз больше, чем она на них, как минимум в смысле громкого пиара.
Целый ряд режимов латиноамериканских, они используют Москву и визит Медведева в своих внешнеполитических целях, пытаясь вовлечь Москву в свою или антиамериканскую политику, или помочь им раскрутиться на международной арене. Например, я уверен, что тот же Чавес, хочет превратиться в нового Фиделя Кастро, в нового антиамериканского лидера в Латинской Америке, и ему нужна поддержка политическая Москвы. Москва может оказаться заложником чужих игр, на мой взгляд, очень легко. А в этом регионе здесь надо Кремлю действовать очень осторожно.
Несколько более глубокий смысл видит в российских действиях, в частности, в визите Дмитрия Медведева в Латинскую Америку, заместитель директора Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. По его мнению, Россия обижена на США за целый ряд моментов в двусторонних отношениях и реализует эту обиду.
Мы все помним, что в во времена холодной войны, по крайней мере, так считалось, российское, вернее, советское тогда еще политбюро, время от времени подвергало новеньких американских президентов, ну, Кеннеди, скажем, или Картера, каким-то тестам. И эти тесты должны были их лишить равновесия, загнать в неудобное положение и так далее. Мое впечатление, больше чем впечатление, что президент Медведев сейчас считает, что он оказался именно в такой позиции из-за действий Соединенных Штатов. Они вот на него, как на новенького, пошли. Грузией, одновременно цементировав соглашение с Чехией и Польшей. И, в общем, его подвергли испытаниям. И многие его высказывания, на мой взгляд, дают почву для такого впечатления, и для меня это уже убеждение. Кроме того, я думаю, что последние события и предпоследние события убедили Путина и Медведева в том, что с американцами лучше по-плохому. По-хорошему с американцами не получается. Они на хорошие вещи не реагируют, они их берут в карман, то есть на уступки, на жесты доброй воли. Они считают это само собой разумеющимся, а реагируют они только на силу. На силу, на опасность себе. То есть, если, иными словами, вы хотите их выгнать из своего заднего двора, то вы должны показать козу в их заднем дворе, и тогда они, может быть, отступятся от вашего. Если вы просто будете им говорить, что нельзя вооружать Саакашвили, что нельзя попустительствовать Грузии, что нечего тянуть Украину в НАТО, они просто на вас не будут обращать внимания. На мой взгляд, было принято решение не давать новой администрации какого-то аванса. Они этот аванс не заслужили с точки зрения Кремля.
Тем не менее, по словам Дмитрия Тренина, в Вашингтоне пока относятся к активности Москвы в Латинской Америке достаточно спокойно. Очевидно, что и у уходящей администрации Джорджа Буша, и у приходящей команды Барака Обамы есть другие нерешенные вопросы, говорит Дмитрий Тренин.
Ну, в общем-то, нет впечатления, что это сильно американцев заботит сейчас. Это заботит гораздо более серьезные дела, и, в общем-то, визит Медведева, на мой взгляд, сильно не повернул внимание Соединенных Штатов к проблеме российского присутствия в Латинской Америке. Что касается того, насколько это разумно, я думаю, что в целом подход к Соединенным Штатам российской власти, он, как бы это поделикатнее высказаться, он такой незрелый.
Так-то оно так, но от визита тяжелого атомного крейсера «Петр Великий» в регион, а при таком визите военные Соединенных Штатов просто не могут не реагировать соответственно, осадок, вероятно, все же останется. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
У латиноамериканских партнеров России трудные времена, но, например, у Кубы сокращается спрос на никель, головную статью кубинского экспорта, а на венесуэльской экономике сказалось резкое падение цен на нефть, а уж как ударил кризис по российской экономике, нет нужды говорить. Не самое удачное время, чтобы бросать вызов Соединенным Штатам. Что пишут американские газеты, что говорят американские эксперты о поездке Дмитрия Медведева? В эфире вашингтонский журналист Владимир Дубинский. Владимир, добрый вечер. Давайте начнем с последнего. Последней страны, которую посетил российский президент, с Кубы.
Дмитрий, вы знаете, нельзя сказать, что поездка российского президента на Кубу в США уделяется огромное внимание. Но обозреватели в целом отмечают, что несмотря на то, что Москва это отрицает, визит является прямым ответом на планы Соединенных Штатов по размещению противоракетных систем в Восточной Европе и на реакцию США в отношении конфликта между Россией и Грузией. Сегодняшняя статья в Miami Herald, а эта газета ввиду своего географического расположения широко освещает кубинские темы, а заглавлено так: «Российский президент навещает союзника по холодной войне». С другой стороны, многие американские обозреватели констатируют тот факт, что после ухода от власти Фиделя Кастро и прихода к ней его брата Рауля, кубинское руководство с большим, ну что ли, прагматизмом стало относиться к геополитическим вопросам, а также к отношениям с Соединенными Штатами. Как отметил в интервью New York Times бывший эксперт ЦРУ и автор книги «После Фиделя» Роберт Литтелл, кубинские лидеры в первую очередь заинтересованы в том, чтобы добиться послабления американского экономического и торгового эмбарго. И сейчас, может быть, менее склонны раздражать Вашингтон, чем Фидель Кастро. Более того, на Кубе помнят, как после распада Советского Союза практически в одночасье была прекращена массированная экономическая и финансовая поддержка Кубы, что привело к полному экономическому краху этой страны, из которого она и по сей день выбраться не может, несмотря на огромные нефтяные субсидии, которые Гавана получает от Венесуэлы. Насколько надежным партнером для России сейчас является Куба, сказать трудно. Но вот, например, Гавана, хоть и поддержала военные действия России на грузинской территории, она воздержалась от признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Единственной страной, кстати говоря, признавшей эту независимость в латиноамериканском регионе, оказалась Никарагуа. С другой стороны, конечно, сейчас друзей у гаванского режима в мире не так уж и много, и для Кубы визит главы такой державы, как Россия, конечно, имеет значение.
Российский президент оказался в экзотическом мире, но и сам он наверняка кажется латиноамериканцам экзотической фигурой. Как освещают поездку газеты тех стран, которые Медведев посещает, кстати, не обязательно дружелюбно относящихся друг к другу?
Да, совершенно верно. Вот, например, крупнейшая аргентинская газета «Кларина» отмечает, что Венесуэла и Россия нашли общий язык как страны, богатые нефтью. Но у Москвы и Каракаса есть и другие общие интересы. Венесуэла видит в России поставщика высоких технологий, которые она не может приобрести ни в Соединенных Штатах, ни в других странах. Россия, в свою очередь, рассматривает Венесуэлу как хороший рынок для своей продукции, в том числе и военной, а также как удобную точку для входа в Латинскую Америку. Более того, Россия и Венесуэла нашли стратегические точки соприкосновения в мультиполярном мире, а также нашли общего врага, то есть Соединенные Штаты, хотя, отмечает аргентинская газета, Кремль далек от прямой политики конфронтации, которую по отношению к Вашингтону проводит Уго Чавес. Чилийская крупная газета «Меркурио» отмечает, что Россия пытается наверстать в Латинской Америке упущенное за последние десятилетия и вступить в конкуренцию за латиноамериканский рынок с такими державами, как Китай и Индия. Однако, возможно, она уже опоздала. В прошлом году объем торговли России с Латинской Америкой составил всего 11 миллиардов долларов, в то время как объем торговли Латинской Америки с Китаем составил 102 миллиарда долларов. Вот колумбийская газета, а отношения между Венесуэлой и Колумбией действительно напряжены, газета «El Tiempo» приводит заявление представителя вооруженных сил Колумбии о том, что российско-венесуэльские военно-морские учения никакой опасности для Колумбии не представляют. Что касается подлинной, на взгляд газеты, причины дипломатических усилий Медведева в Латинской Америке, то это прямой ответ на планы США по размещению в Восточной Европе противоракетных систем. Поэтому, отмечает газета, российскую политику можно суммировать одной фразой: если вы вмешиваетесь в наш регион, мы ответим вам тем же. Уго же Чавес, отмечает газета «El Tiempo», визит российского президента дал возможность показать зубы Вашингтону. Хоть в данном случае зубы эти были предоставлены ему Москвой.
Спасибо. Об отзывах на латиноамериканское турне Дмитрия Медведева рассказывал вашингтонский журналист Владимир Дубинский. Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». За что арестован предприниматель Сергей Магнитский? Икону со Сталиным убрали из храма. Клоду Леви-Строссу исполнилось 100 лет. Эти сюжеты после рекламы и сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших в результате террористических нападений в Мумбаи, по данным CNN, возросло до 155. Более 300 человек ранены. Среди жертв – граждане многих стран. Продолжается операция против группы боевиков, захвативших заложников в гостинице «Тадж-Махал». В здании идет стрельба, слышны взрывы. Уже известно, что среди 5 заложников, убитых боевиками, в центре еврейской общины есть граждане Израиля Равин и его супруга. Следственный комитет при МВД России официально подтвердил арест управляющего партнера аудиторской компании Firestone Duncan Сергея Магнитского по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Находящаяся в заключении бывшая юристка ЮКОСа Светлана Бахмина родила дочь, мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает сайт «Избранная.ру», при поддержке которого был организован сбор подписей под обращением к президенту России с просьбой помиловать Бахмину, отбывающую наказание за экономические преступления. Партии «Яблоко» разрешили провести в воскресенье в Москве митинг в поддержку журналиста Михаила Бекетова, жестоко избитого 2 недели назад. 8 человек погибли в автоаварии в Бакчарском районе Томской области. После лобового столкновения двух автомобилей они загорелись. На месте погибли все, кто в них находился. В Ираке по меньшей мере 9 человек погибли и 15 получили ранения при взрыве у шиитской мечети. Власти Германии призвали немедленно освободить 3 граждан ФРГ, задержанных в Косово по подозрению в причастности ко взрыву около офиса представителя Евросоюза в Приштине 14 ноября. Представитель германского правительства заявил, что они не имеют никакого отношения к теракту. Сомалийские пираты освободили греческое судно, захваченное более 2 месяцев назад, сообщили кенийские морские власти. В Гаване прошли переговоры лидеров России и Кубы. Дмитрий Медведев и Рауль Кастро договорились развивать двустороннее сотрудничество.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В Москве по обвинению в налоговых махинациях арестован сотрудник консалтинговой компании Firestone Duncan Сергей Магницкий. Он работал с инвестиционным фондом Hermitage, 3 российских компании, которого в прошлом году подверглись рейдерской атаке. В этом году фонд сам оказался под пристальным вниманием правоохранительных органов, и его руководству заочно предъявили обвинения. Также московскими судами рассматривается возможность предъявления обвинений 2 адвокатам, защищающим фонд. Firestone Duncan и Hermitage уверены, что таким образом кто-то пытается запугать тех, кто помогает фонду в его борьбе против рейдерского захвата и обвинений в неуплате налогов. Подробности в сообщении Дианы Асоновой.
Согласно официальному заявлению Следственного комитета при МВД, Сергей Магницкий задержан в качестве подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ. Это уклонение от уплаты налога, совершенное группой лиц в особо крупном размере. В ходе предварительного расследования установлено, что в 2002 году Сергей Магницкий включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о наличии в штате организации не менее 50% инвалидов. По данным следствия, господин Магницкий подыскал в листе нескольких инвалидов и за разовое вознаграждение трудоустроил их на должности финансовых аналитиков в ООО «Дальняя степь» и ООО «Сатурн Инвестментс» в целях, цитирую, незаконного снижения платежей по налогу на прибыль в 2 раза. Сумму неуплаченных налогов следствие оценивает в 100 миллионов рублей. По мнению главы компании Firestone Duncan Джеймисона Firestone, истинная причина ареста его сотрудника заключается в том, что тот консультировал адвокатов фонда Hermitage после того, как инвестиционный фонд в начале этого года попал под пристальное внимание правоохранительных органов. Джеймисон Firestone сообщил Радио Свобода, что Сергей Магницкий был задержан 24 ноября в отделении милиции, куда его пригласили сотрудники органов правопорядка после обыска, проведенного в его квартире. На следующий день история продолжилась, рассказывает Джеймисон Firestone.
Вторник. 3 разных групп, 5 лиц каждый, пришли к другие квартиры, где живут других сотрудники, которые тоже работал в Эрмитаж. Сотрудники не были дома, слава богу, но в моем глаз они хотели сделать поиск и арестуют эти люди. А если вы посмотрите ситуацию сейчас, ситуации общие очень интересно. Есть компания Hermitage Capital, есть несколько уголовных дел против управления Hermitage Capital. Управление Hermitage Capital нанимало 3 разных юридических предприятия в России, защищает их интерес. А каждый юрист и адвокат, который занимался делами Hermitage, либо арестован, либо обвиняемый, либо они ищут и хотят арестуют. Это не случайность. Наша компания уже не может защищать Hermitage, даже мы не можем работать с ними, потому что целая команда, которая работала с ним, либо сидит, либо спрятался.
Руководитель инвестиционного холдинга Hermitage Capital Management Уильям Браудер рассказал корреспонденту Радио Свобода Наталье Голицыной свое видение ситуации.
Господин Браудер, какова ваша версия ареста Сергея Магницкого?
В декабре прошлого года мы выяснили, что после того, как российское МВД провело обыски в нашей головной компании и в офисах юристов компании Firestone Duncan, наши компании были украдены у нас. Следственный комитет обвинил нас в совершении незаконных действий. В результате обвинений в этих преступлениях в начале февраля этого года против нас было возбуждено уголовное дело. Некоторые из тех, кто донес на нас и обвинил в этих преступлениях, были бывшими сотрудниками российских спецслужб. Они преследовали корыстные цели и хотели просто отомстить нам. Уголовное дело, которое было открыто, связано с уплатой налогов за 2001 год Калмыкии. Это и было тем делом, по которому арестован Сергей Магнитский, и которое было откровенной местью. Нас облыжно обвинили в мошенничестве и коррупции, в котором замешан ряд офицеров милиции.
Тем не менее, вы не отрицаете, что Сергей Магнитский в свое время нанял в качестве аналитиков неких некомпетентных инвалидов Калмыкии?
Нам известно по этому делу только то, что все было сделано квалифицированно и легально. Налоговые ведомства в Калмыкии постановили, что действия наших двух компаний, связанных с использованием инвалидов, были абсолютно законны. С этим не было никаких проблем. И тот факт, что против нас возбудили это дело почти через 8 лет после того, как проверки установили, что налоги были уплачены правильно и законно, позволяет предполагать, что за возбуждением этого дела скрывается совершенно другая причина.
Значит ли это, что вы не считаете Сергея Магнитского виновным в мошенничестве, в незаконном применении льгот по налогу на прибыль?
Он абсолютно невиновен.
Говорил глава инвестиционного холдинга Hermitage Capital Management Уильям Браудер. Наталья Голицына для Радио Свобода. Лондон.
Инвестиционный фонд Hermitage, входящий в международную банковскую группу HSBC, начал работу в России в 1996 году. К октябрю 2004 года, согласно данным журнала Hedge Fund Review, возврат от вложений в акции преимущественно нефтегазового сектора составил почти 1000%. В мае 2006 года активы Hermitage Fund составляли около 3 миллиардов долларов. В 2007 году было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов одной из связанных с фондом компаний, после чего в московском офисе фонда Hermitage и консалтинговой компании Firestone Duncan прошли обыски и выемки документов. В конце того же года фонд заявил в Следственный комитет при прокуратуре РФ о мошеннических действиях в отношении трех принадлежащих ему компаний. Как заявляют в фонде, это привело также к хищению мошенниками свыше 5 миллиардов рублей средств из госбюджета. В апреле 2008 года в прессе появилась информация о том, что руководителю Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру и управляющему российским отделением фонда Ивану Черкасову были заочно предъявлены обвинения в неуплате налогов с организации. По данным газеты «Коммерсант», 26 ноября, в тот же день, когда было вынесено постановление об аресте господина Магнитского, Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета при прокуратуре РФ о возможности привлечения к уголовной ответственности адвоката Эдуарда Хайреддинова, представлявшего интересы фонда в Москве. Аналогичное ходатайство в отношении второго адвоката фонда Владимира Пастухова, как ожидается, будет рассмотрено 2 декабря. Оба они, по данным «Коммерсанта», в настоящий момент находятся в Лондоне. Диана Асонова, Радио Свобода, Москва.
В воскресенье 30 ноября в час дня в программе «Общественное мнение» мы будем говорить о том, какие социально-психологические установки формируют у детей современное российское телевидение. В гостях у «Радио Свобода» социолог Федор Марченко и психолог, кандидат психологических наук Ольга Маховская. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В храме святой княгини Ольги в Стрельне под Петербургом появилась икона с изображением Сталина. Часть прихожан возмутилась, дело получило огласку, икону убрали, но осадок остался. Удивительную историю рассказывает корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Формально это икона блаженной Матрёны Московской, но женская фигура на изображении теряется, поскольку на первом плане вполне хрестоматийный отец народов в шинели в полный рост, правда, без нимба. Эти две фигуры соединила уже давно бытующая легенда о том, что в 41-м году Сталин якобы пришел к блаженной Матрёне, и она благословила его, сказав: «Ты один останешься в городе, всех отправляй, а город не сдавай и не сдашь». Икона появилась в храме по инициативе его настоятеля, игумена Евстафия Жакова, который в интервью газете «Завтра» объяснил, что, цитирую, «это не икона, прославляющая Сталина, это образ святой Матрёны Московской, а Сталин – это один из тех людей, кого она благословила, так что в этом нет никакого криминала с точки зрения богословия». Конец цитаты. Почему все-таки сегодня стало возможно появление таких икон, говорит председатель Свято-Петровского православного братства Владимир Коваль-Зайцев.
Безусловно, что это с точки зрения официальной церкви не каноническое действие. Но вот вера вот так людей движет, и они это делают. Вот они верят, что Сталин был в некотором смысле человеком святым. Мы с этим сталкиваемся. боимся. Это говорит о том, что христианство они не поняли, эти люди. Они его не почувствовали, даже если они себя называют христианами.
Надо сказать, что неканоническая икона появляется с легкой руки отца Евстафия не впервые. Ранее в другой церкви, где он был настоятелем, появилась икона святого Евгения Родионова, солдата, отказавшегося снять нательный крест и за это убитого в чеченском плену. Но вот иконе с изображением Сталина часть прихожан храма святой Ольги в Стрельне поклоняться отказалась.
Это слава Богу. С внешней стороны Сталин после 43-го года действительно сделал какие-то шаги, которые можно интерпретировать как обращение к Богу. Поэтому некоторые люди говорят, верующие, что в 43-м году он обратился фактически, но ни изучение истории это не подтверждает, ни то, что происходило после войны. А ведь все репрессии продолжались, и народ, который воспрянул, развернул плечи во время войны, был репрессирован путем заключения в те же самые лагеря. Я это к деяниям верующих никак не могу отнести.
Интересная деталь. Не так давно петербургские коммунисты обратились к официальной церкви с просьбой канонизировать Сталина. Правда, разрешения они не получили.
Меня эти вещи тоже очень удивляют. Чего коммунистам нужно канонизировать кого-либо? Я вот это не понимаю. Это уже какой-то ум за разум просто заходит. Никакой оценки общенародной этому явлению коммунистическому в стране в нашей не было дано. Звучат только отдельные голоса. Солженицын так и не был услышан, хотя у него это все очень явно и очень давно уже написано. Преступления не осуждены. Мы пожинаем плоды этого до сих пор. Мы с этим живем. Мы это не исторгли из себя.
Петербургская епархия уже назвала поступок игумена Евстафия грубейшим нарушением канонической дисциплины, с которым должен разбираться митрополит. Попытки церковного почитания Сталина – это полное историческое беспамятство и даже безумие, говорит православный священник игумен Вениамин Новик.
Я напомню, что 19 января 1918 года патриарх Тихон в своем послании отлучил от церкви тех крещенных в православии людей, которые занимались убийствами невинных людей. А 22 января поместный собор подтвердил эту анафему патриарха Тихона. Так что с канонической точки зрения Сталин находится под анафемой. Эту анафему никто не отменял. Поэтому даже панихида по Сталину является канонически недопустимой.
Обоснованность церковного проклятия подтверждают цифры.
С 1937 по 1941 год было расстреляно около 100 тысяч священно- и церковнослужителей. Я напомню, что после окончания войны снова начались довольно жесткие репрессии в адрес церкви. На оккупированных советских территориях было открыто 9 тысяч православных храмов. А на советских территориях, которые не были оккупированы, за это же время было открыто во время войны всего лишь 700 храмов. Таким образом, Сталин никак православный не годится ни с какой стороны. Это был неверующий человек, прагматик. Для него церковь была лишь инструментом в его игре.
Предание о встрече Сталина с Матрёной Московской отец Вениамин называет псевдоблагочестивым.
Каких-то исторических данных, которые это подтверждали, нет. Что это за такое интересное православие и очень интересный подвиг святости? А что это придется для таких людей ввести какой-то новый чин святых, которые утверждали свою святость и православие через уничтожение православия?
Осудила игумена Евстафия и руководство Русской Православной Церкви, заявив, что клирик не имеет права вешать в храме неканоническую икону. В результате стало известно, что игумен Евстафий попросил освободить его от должности настоятеля храма, а икону со Сталиным сначала поместил в дальний предел храма, а потом и вовсе унес к себе домой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Таковы парадоксы сегодняшней российской жизни. Требуют канонизировать Сталина и тут же ставят памятники его жертвам. Сегодня в Москве открыли памятник Осипу Мандельштаму. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня очень важный юбилей. Исполнилось 100 лет выдающемуся французскому антропологу Клоду Леви-Стросу. Юбиляра поздравляют французские власти, ученые, журналисты. Знаменитое издательство «Галимар» выпустило его тексты в серии «Библиотека Плеяды». В канун столетия Леви-Строса поздравил генеральный секретарь ЮНЕСКО Кейтира Масуура. Клод Леви-Строс родился в Брюсселе в семье художника, но детство и юность провел в Париже. Он изучал право и философию в Сорбонне, позже преподавал в Бразильском университете Сан-Паулу. Там уже начал заниматься этнографическими исследованиями. Бразильским экспедициям он посвятил свою, кажется, единственную не строго научную книгу, которая снискала широкую популярность — «Печальные тропики». Во время Второй мировой войны Леви-Строс жил в Соединенных Штатах, затем вернулся во Францию, где работал в Национальном центре научных исследований, в Музее человека и в практической школе высших исследований Парижского университета, а с 60-х годов возглавил лабораторию социальной антропологии в Коллеж де Франс. Клод Леви-Строс — автор десятков книг и статей, ставших классикой мировой антропологии. Он считается одним из отцов структурализма в гуманитарных науках. О том, как чествует сегодня во Франции Клода Леви-Строса, мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с корреспондентом «Свободы» в Париже Семеном Мирским.
Семен, какой размах празднования столетия Клода Леви-Строса во Франции? Все-таки дожить до 100 лет крупному ученому, а в данном случае это очень крупный ученый, это большая редкость.
Действительно редкость, Кирилл. И я скажу, что столетие Клода Леви-Строса сегодня отмечается во Франции, я ничуть не преувеличиваю, как национальный праздник, пусть и неофициальный, он не значится в календаре. Дам несколько примеров. Событию посвящена специальная сессия Французской академии, старейшиной которой он состоит уже 35 лет. На стене театра, что при Музее стран Азии, Африки, искусства индейцев Северной и Южной Америки на набережной Сены Кей-Бронли, состоялось сегодня открытие доски, к счастью, не мемориальной, что само по себе премьера, равно как и публикация в самой престижной серии издательства «Галимар» в знаменитой «Плеяде» избранных произведений великого ученого, начиная с «Печальных тропиков», его самой знаменитой книги, и кончая его интеллектуальной биографией, озаглавленной «Смотреть, слушать, читать». Последняя, кстати, одна из самых любимых моих книг, которую я перечитываю. Смотреть – это заметки автора о живописи, слушать о музыке, ну и читать, разумеется, о литературе. Короче говоря, сегодня, 28 ноября 2008 года, столетие Клода Леви-Строса, во Франции национальный праздник. Если прав был Хемингуэй, сказавший, что классик – это автор, о котором все говорят, но никто не читает, то эта формулировка применительна к юбиляру только отчасти. Книги и статьи Клода Леви-Строса читали и читают миллионы людей, ибо он переведен на большинство языков мира, но говорят о нем далеко не только люди, читавшие его книги. Кирилл?
Ну, надо сказать, что среди работ Леви-Строса есть строго научные, структуралистские труды, которые действительно довольно сложно неподготовленному читателю осилить, и есть вот такие книги, как «Печальные тропики», которые знают очень многие. Вот давайте об общественном резонансе деятельности Клода Леви-Строса поговорим. Что он значит для Франции с ее гигантскими традициями интеллектуальной и общественной жизни?
Значит, бесконечно много. Сегодня, когда все газеты, все выпуски радио и телевидения полны, даже многие начинаются со столетия Леви-Строса, его, например, сравнивают с другим гигантом 20 века, с самим Альбертом Эйнштейном. Если говорить о социальном и даже политическом резонансе трудов Леви-Строса, то я скажу, что в цивилизационном и политическом значении трудов юбиляра его статьи «Раса и история», написанная в 1952 году и появившаяся 20 лет спустя «Раса и культура», это два фундаментальных вклада. Такие понятия, как расовые и культурные различия, феномен расизма и все с ним связанное. Более 30 лет тому назад, когда понятие глобализации еще не было на устах у всех, как сегодня, Клод Леви-Строс предупреждал от попыток создания так называемой международной, тем более всемирной культуры и цивилизации. Я процитирую Клода Леви-Строса. «Единая всемирная культура чревата культурой массовой, то есть монокультурой. Представьте себе, что на всех полях мира росла бы только одна свекла. Во что превратилось бы тогда сельское хозяйство?» терпимость по Леви-Строссу – плод не стирания культурных и цивилизационных различий, а как раз наоборот – плод внимания, тщательного изучения, даже подчеркивания того, что отличает культуру, скажем, индейцев племени Намбиквара в тропическом лесу Бразилии, среди которых Леви-Стросс жил и работал в годы войны, от культуры и цивилизации той же Франции, которая празднует сегодня его столетие.
О том, как отмечают столетие Клода Леви-Стросса, рассказывал парижский корреспондент «Свободы» Семен Мирский. Сегодняшний факт исполнилось 30 лет старейшей негосударственной литературной премии имени Андрея Белого. Она была основана в Ленинграде независимыми литераторами. Ее первым лауреатом был писатель Саша Соколов. Материальный эквивалент премии – 1 рубль, яблоко и бутылка водки. В 90-е годы премия прекращала свое существование. Ее работа возобновлена 10 лет назад. Об истории премии говорит член ее жюри, историк литературы Глеб Морев.
Надо понимать, что для любой культурной институции, а тем более для институции неофициальной, негосударственной, 30 лет – огромный срок, да? Потому что такого рода начинания живут только как бы инициативой снизу, да? У них нет никакой материальной поддержки, высоких покровителей и так далее. Тот сегмент культуры, то культурное поле, которое находится в поле зрения премии Андрея Белого, несмотря на разные исторические этапы, продолжает быть чрезвычайно значимым, актуальным для определенной части культурного спектра. В 70-е годы, 80-е, когда премия зарождалась, литература была необычайно идеологизирована, и литературное поле было ареной столкновения идеологии, да, советской и антисоветской, официальной и неофициальной. И премия выполняла роль институции, противостоящей официальной, навязываемой сверху культуре. Да. Сейчас ситуация после конца советской власти принципиально изменилась. На смену идеологическому диктату пришел диктат рыночный. Вместо идеологии царствует маркетинг. И здесь премия опять как бы вынуждена противостоять мейнстриму. В поле зрения премии оказываются вещи, не встраивающийся в рынок. Писатели, большинство которых, по слову Евгения Харитонова, одного из лауреатов, кстати, премии Белого, рынка нет и не будет. Несомненно, само наличие такой антирыночной, внерыночной институции чрезвычайно важно для адекватной оценки культурного процесса и для адекватной культурной рефлексии. С самого начала премия не пошла по пути таких лобовых решений в логике противостояния. Очень легко было в позднесоветские годы занять позицию такого глубокого противостояния советской власти, политизировать процесс, да, и просто награждать, допустим, вещи, руководствуясь не художественными достоинствами, а руководствуясь тем идеологическим противостоянием между официальным и неофициальным, которое тогда существовало. Но надо сказать, что награждения конца 70-х, 80-х годов были чрезвычайно эстетически точны и по-хорошему прогностичны, что ли. Когда премию получали Виктор Кривулин покойный, Елена Шварц, Саша Соколов или Евгений Харитонов, это не были всеми признанные мастера, так сказать, без пяти минут классики, а в некоторых случаях уже и классики новейшей русской литературы. Это были люди, только что закончившие свои тексты, которые станут для читателей будущего поколения шедеврами. Чтобы оценить их тогда, синхронно, требуется, конечно, определенное мужество эстетическое, да, и определенная прозорливость. И вот организаторы премии всеми этими качествами сполна обладали. Только это и позволяет такой как бы вот символический капитал, который этими точными награждениями и формируется. Капитал, на самом деле, и позволяет существовать без гонорарной премии в современном мире. Да. Премия, которая заключается в 1 рубле, может существовать и быть авторитетной только из-за того символического капитала, который этот рубль с собой несет, белый рубль.
Говорил историк литературы Глеб Морев. Премия Андрея Белого за 2008 год сегодня вручалась в Москве на международной ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Лучшими поэтами этого года, по версии жюри, стали Владимир Аристов и Сергей Круглов, лучшим прозаиком Александр Сикацкий. Награду за гуманитарные исследования получил академик, сотрудник Пушкинского дома Александр Лавров за книги «Андрей Белый» и «Русские символисты». У премии существует номинация «За заслуги перед русской литературой». Награждены переводчики Татьяна Баскакова и Марк Белорусец за перевод и составление тома «Пауль Целан. Стихотворение. Проза. Письма». Это первое крупное издание поэта по-русски. Об этом событии говорит член жюри премии Андрея Белого, переводчик Борис Дубин.
Пауль Целан и Россия – это связь чрезвычайно тесна. Он и сам себя называл иногда русским поэтом. Он переводил русских поэтов и Есенина, и Мандельштама. Он, с одной стороны, как бы заключает своей поэтикой, своей поэзией и даже своей смертью эпоху модерна, но для нас сегодня в России, мне кажется, начинает, по крайней мере, мы надеемся, мы жюри, решившие отметить эту книгу, надеемся, что эта книга обозначает, может быть, начало чего-то другого и радикально другого для русской поэзии. Другого в смысле отношения поэта к своему «я», отношения поэта к такому местоимению, как «мы», отношение поэта к такому местоимению, как «ты», с большой и малой буквы. Сколько времени не прошло уже после смерти Целана, он покончил с собой в 70-м году, он остается, я бы сказал, такой незаживающей раной культуры 20 века, и как будто бы ни у кого нет средств как-то эту рану зарубцевать. Тем более так оно в русской поэзии, потому что долгое время Целана в ней как бы не существовало. И только сейчас, и во многом, конечно, благодаря именно книге, созданной, подготовленной Марком Белоруссом и Татьяной Баскаковой, появляется Целан в полный рост. Он обозначил собой и тем, что он написал, такую точку, после которой уже нельзя сказать, что этого не было. Нельзя сказать, что этого не было в поэзии, нельзя сказать, что этого не было в переводе, потому что он и для перевода открыл совершенно новые радикальные возможности, ведь он фактически человек, существующий в нескольких языковых пространствах. Он жил так в своей оригинальной поэзии, вечный изгнанник, человек, у которого никогда не было своего места. Он жил так в своем взаимоотношении с несколькими языками: румынским, украинским, двумя еврейскими, французским, немецким, а также переводил с португальского, с итальянского. Вот я думаю, что завет его существования, языкового, поэтического, человеческого, жизненного, это завет русской литературе на завтра. Существование между разными языками было вписано в совсем не лингвистический, абсолютно страшный и катастрофический процесс, историю 20 века, а жизнь Целана пришлась как раз на его середину, когда трагедия Холокоста, трагедия Второй мировой войны, уничтожение и изгнание целых народов была абсолютной реальностью. Иной поэтики у Целана, как он вырос, как он сформировался, просто не могло быть.
Член жюри премии Андрея Белого Борис Дубин говорил о книге Пауля Целана, вышедшей в переводах Татьяны Баскаковой и Марка Белоруссца. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его темы говорят и вспоминают липовани, русские старобрядцы, живущие в Румынии. Профессия гример, театр с точки зрения гримеров. Оставайтесь на волне свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Две находящиеся в гостинице «Трайдент» российские гражданки были благополучно эвакуированы из отеля.
На этих снимках постоянно встречается некий человек в бейсболке. Он часто появлялся возле подъезда Политковской.
Латинская Америка большая, а мы здесь никогда серьезно и не присутствовали.
Польские спецслужбы, которые охраняли президента в Грузии, допустили целый ряд серьезных ошибок.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.